Вот ты сейчас сказал такую ключевую фразу о том, что существует, ничего не существует, кроме фокусной динамики. Вот это, мне кажется, самое главное, действительно. То есть,
я не сказал, я напомнил о том, о чем говорил на протяжении всей идеологии.
То есть ничего не существует, все субъективно, ничего объективно не существует. В описании в 14-м, например, томе вот, фрактальных карбонационных фигур, которые ты там описывал, ты термин, очень часто использовал термин именно фрактальный. И я, честно говоря, при прочтении тогда не совсем понял, что ты имел в виду под словом фрактальный. То есть, ну, фрактальный и фрактальный. И сложилось такое впечатление, что они объективно существуют, вот какие-то карбонационные фигуры, там тетраэдры, там октаэдры и так далее, просто из которых мы как по принципу конструктора Лего собираем что-то более сложное. То есть они объективно как бы существуют. Но поразмыслив над термином фрактальность, я пришел к совершенно другому выводу. То есть фрактальность, вот если по определению из Википедии читать, то там есть такое хорошее такое вот, как бы дополнение к его определению, обладает нетривиальной структурой на всех масштабах. В этом ее отличие от регулярных фигур. Регулярные фигуры это там окружность.
Как ты понимаешь нетривиальные?
Ну, нетривиальные, вот сейчас это я и объясняю. Окружность, эллипс, обычные регулярные фигуры, если их рассмотреть под микроскопом, условно говоря, в более крупном масштабе, то они начнут представлять из себя фрагменты прямой, то есть они не станут кривыми, они выпрямятся, как бы, ну, если под микроскопом смотреть. В отличие от этих регулярных фигур, фрактал такое не сделает. То есть у него сложность, его структура будет одинаково сложной, одинаковой на любом масштабе рассмотрения.
Вот. Хорошо, прежде чем ты продолжишь, я хочу задать вопрос себе. То, что мы при рассмотрении определенного фрактала воспринимаем, будет ли восприниматься другими протоформами точно так же?
Вот, конечно же, нет.
Дальше продолжай свою мысль. Это так, чтобы ты не зарывался.
Естественно. Вот. И вот ты сейчас еще описывал, вот, когда ты изменяешь точку зрения на окружающую действительность, и ты вот сейчас такую фразу тоже сказал, что из, казалось бы, одной структуры, да, вылезает какая-то другая фрактальность, гораздо сложность другая совершенно, и, но смотришь на одно и то же. Ну, очень много таких вот моментов существует там.
И при этом предыдущая, из которой она генерируется, не исчезает.
Не исчезает, да.
А находится в другом спектре проявления.
Да, вот. И в связи с этим, как бы, я предполагаю, да, что у вот, любых карбонационных фигур, вообще у любой структуры в энергоплазме, у любой фокусной динамики, форма творцов, там, что угодно, есть такое свойство, вот внутренней, очень сложной структуры, которая, проявление которой зависит от точки зрения. И она от, в зависимости от изменения точки зрения трансформируется как бы. То есть то, что мы видим тетраэдр, это не тетраэдр. Это на самом деле огромная, огромная сложность и фигура.
Сфилсфирационная
да,
конструкция.
Но сложность ее – это вопрос субъективизма восприятия, это не объективность.
Не сложность, а определенность.
Конкретика, да. Да, совершенно верно. Да. То есть конкретная вообще, конкретная, как она выглядит, ее свойства. Это вопрос.
Для нас это тетраэдр, для другой системы восприятия это нечто другое.
Да, да, да. И может быть гораздо более сложное, чем то, что мы воспринимаем. Этот же ну, объект наблюдения. В связи с этим вот тот же вопрос вот первый, который Ульрих задавал насчет иркогнитивного и эмбриолифтивного импульса. Вот мне кажется, что эти два импульса, это тоже, они тоже обладают такими же свойствами, вот этими же трансформируемостью.
100%.
Вот. То есть иркогнитивный импульс, он только для нас иркогнитивный. Посмотри на него, какая-то протоформа с какой-нибудь У2, например, мерности, да, он для нее будет совершенно другой процесс.
Нет, это будет иркоглективный импульс, но моделирующий, реализующийся через другие механизмы проявления эксгибирации.
Вот, поэтому как бы вот так, такой же, с таким же свойством вот такой трансформируемости в зависимости от точки зрения обладает вообще все. И говорить о том, что есть что-то конкретно объективное, ну, вообще невозможно. Существует только фокусная динамика. Вот, как бы.
Нет. Так утверждать нельзя. То есть объективность, она существует. Объективность демонстрируется скроу-лертной системой, наличием скроу-лертной системы. Если бы не было скроу-лертной системы, если бы не было объективности, то невозможно было бы реализация не фокусной динамики вообще. Не было бы фокусной динамики, не было бы смещения между одной частью скроу-лертной системы и другой ее частью. На базе этой скроу-лертной разницы взаимодействия механизма эксгибирации в одной части скроу-лертной системы и механизма эксгибирации в другой части скроу-лертной системы осуществляется фокусная динамика, то, что мы называем фокусная динамика. Она может быть как в двулертных состояниях, то есть на уровне ну, для нас квантового эффекта. Вот. Так и, но поскольку квант представляет собой механизм слагрентности, отражение свойства принципа слагрентности, то и фокусная динамика может растягиваться в зависимости от качественности ее, может растягиваться между совершенно разными частями слагрентности, разными частями скроу-лертной системы. То есть скроу-лертную систему нельзя рассматривать в горизонтальном плане. Это ну, условно-сфероидальная структура, которая в принципе как сфероидальность не существует. Она образуется только в момент реализации фокусной динамики. То есть до того, как наша фокусная динамика, как образовалась фокусная динамика, как образовалась качественная разница между двумя фокусами, взаимодействующими друг с другом фокусами. Вот. Фокусы – это формотворцы. Как два формотворца начинают взаимодействовать друг с другом, точно в этот самый момент все и проявилось. И проявилась часть скроу-лертной системы какая-то. До этого как бы ничего не было. То есть здесь момент голохронности надо учитывать в том плане, что все, что образуется, выхватывает из общей слагрентности только лишь какую-то часть, которую мы способны воспринимать. Вот эта часть и называется фрактальностью. Она и дает ту конкретику, которую мы, и ученые, определяют как фрактал. И по мере изменения системы восприятия, эта конструкция может как угодно изменяться конфигурационно. Вот. Она не трансформируется. Трансформируются взаимосвязи между взаимодействующими формотворцами.
Она остается неизменной.
Она остается объективной.
Объективно, да.
Почему? Вот это и есть скроу-лертная система. Вот то, что взаимодействует, это и есть скроу-лертная система. Она реализуется с помощью резомиралов, вот, где зарождаются, собственно говоря, фокусы, вот, и взаимоотношения между фокусами. Эти фокусы могут быть как разнопротоформные, так и одним протоформам принадлежать. И тогда мы говорим о фрактальности. Вот что я имел в виду, что когда описывал в 12-м или в каком томе? 14-м, что фрактальность это примерно то же, что и слагрентность.
Да,
но на самом деле это не так. Фрактальность это отражение слагрентности через системы восприятия наблюдателя. наблюдающих слагренность.
Да, вот, совершенно верно. То есть понятно теперь, что любые наблюдаемые нами свойства, они субъективны, то есть они могут как угодно меняться в зависимости от изменения системы восприятия точки зрения.
Они меняются в системе восприятия. Именно в системе восприятия они меняются. В моей системе восприятия они вот так меняются. В твоей системе восприятия наблюдаемые свойства вот так меняются. Что-то ты способен воспринять, ты воспринимаешь. Не способен, а я способен. Я воспринимаю. Или что-то мы воспринимаем одно и то же. Но все равно по-разному, потому что форматорцы задействованы в твоей системе восприятия и в моей системе восприятия разные. И это хорошо то, что ты рассказал. А в чем вопрос?
Ну, как бы в предложении своей точки зрения. Я
Вот я же говорил, крученый.
Крученый, не крученый.
Просто. Вопросы как такового нет.
Ну нету, да. Но просто несколько изменения точки зрения на многие моменты, которые мы сейчас обсуждали и в книгах. Томах описывается. Вот, например, восприятие дуолсовых, флаксовых уровней, о которых тоже я пытался говорить, то, что вот мы воспринимаем вот энергоплазму там по уровню, то есть существуют более высокие уровни.
В этом плане я вам напомню одну простую вещь, что флаксовый уровень в нашем типе бирвулярности для наблюдателя с другого типа бирвулярности может оказаться даосовым.
Вот об этом я говорю. Да. То есть, и это доказательство, этому доказательством является вот то, что ты во втором, в самом начале второго тома ввел, но, на мой взгляд, слабо описал, дюрусный режим проявления. Надволновой. И потом ты его назвал вневолновым. То есть складывается такая картина. Не вертикальное вот это вот расположение уровней, там, флаксовый, волновой, даосовый, а можно представить как сфероидальное. То есть существует некая сфера, внутри которой волновой режим проявления.
Как эта сфера называется?
Ну, диапазон проявления, например.
Мироздание.
Ну, мироздание, да, можно так сказать. Все мироздание. Ну, вообще, все это мироздание. А вот эта сфера ограниченная, вот объем ограниченной сферы, да, ну, условные границы, конечно, они не четкие, их понятно, что четкости нет никакой. Она представляет из себя, что внутри нее. Это волновой режим проявления. А все, что идет в качестве реликтового излучения с разных протоформных направлений, более глобального, чем волнового режима проявления, вот это и является вот это излучение, как это, реликтовое излучение, и вся та трансгрессия, которая приходит в качестве информации в волновой режим и ухватывается Угдуйк-поле. То есть Угдуйк-поле не высокое и низкое микширует, а микширует то, что вне. То, что приходит извне различных более высококачественных протоформных направлений.
Здесь ты очень как-то выражаешься вне, внутри. Даже для меня это непонятно, а другие могут вообще это воспринимать категорически неправильно, потому что то, что ты определяешь волновое поле как внутри чего-то находящееся, это почему внутри, почему не снаружи? Опять ты углубляешься в горизонтальность, а не в сфероидальность.
Это как раз сфероидальность, то есть именно...
Ну, это очень-очень-очень субъективно.